Крымский вечер. Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко. Почему стала возможна трагедия Холокоста вообще и на территории СССР в частности? Что знают об этом геноциде в современном Крыму? И почему увековечивание памяти еврейских жертв в Украине сопровождается скандалами? Об этом мы будем говорить в ближайшие 45 минут. Я напомню, что вы сможете смотреть нашу трансляцию на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии» и присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы начинаем. Итак, 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве были расстреляны более 33 тысяч киевских евреев. Массовые расстрелы евреев и крымчаков во время войны происходили и в оккупированном Крыму. 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра до сих пор продолжаются дискуссии о том, как правильно почтить память погибших. И первым нашим гостем сегодня будет Игорь Щупак, директор Украинского института изучения Холокоста ТКУМА и директор Музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы, пожалуй, не будем так, чтобы сильно углубляться в историю того, что происходило ровно 80 лет назад в Киеве и в целом в Украине. Меня больше интересует в данном случае такое историосовское осмысление того, что случилось. Почему, как вам кажется, Холокост вообще стал возможен в Европе? Казалось бы, века просвещения, века интеллектуального развития, выдающиеся научные открытия, международной конференции по разоружению, и вдруг Холокост, и еще и на Западе, даже после получения самых прямых свидетельств, не все хотели в это верить. Чем объясняется вот то, что геноцид стал возможен в середине 20 века?
Ну, во-первых, Холокост не вдруг, его предваряли другие трагедии 20 века. 20 век можно назвать веком геноцидов. В 1915 году жертвами геноцида стали армяне. Было уничтожено более 1,5 миллиона армян на территории Османской империи. В 1932-33 годах украинский народ пережил голодомор, жертвами которого стали миллионы украинских крестьян, в первую очередь этнические украинцы, а также и немцы, и болгары, евреи, русские и другие. И, ну, есть такие воспоминания о том, что когда Гитлеру говорили как-то о тех военных преступлениях, которые он совершает, он сказал: а разве кто-то понес наказание за геноцид армян? Это одна предпосылка, что история ничему не научила. А вторая, дело в том, что ксенофобия, она существовала и, к сожалению, существует. Одной из форм ксенофобии является антисемитизм. Я имею в виду и религиозный антисемитизм, и экономический, политический, социально-психологический, даже биологический. И он поразил не только Германию, а всю Европу, но именно в Германии он приобрел такие чудовищные формы, которые вылились в уничтожение 6 миллионов европейских евреев. Но дело в том, что реакция мира была очень своеобразной. Вы правы в том, что действительно даже после того, как поступала информация о том, что происходит, сильные мира сего не предприняли никаких усилий. А когда произошла конференция в Эвиане, конференция еще до начала Второй мировой войны, до начала массового уничтожения евреев, то всего лишь одна страна в мире согласилась принять еврейских беженцев, и Гитлер тогда сказал: своим отношением к еврейским беженцам Европа показала свое отношение к евреям вообще. Евреи выступили просто той группой людей, которая оказалась на целью уничтожения нацистами и нацистской идеологии, потому что, в принципе, идеи нацистской идеологии во Второй мировой войне, которыми руководствовался Рейх, было это достижение мирового господства и физическое истребление еврейского народа. В ненависти к евреям нацисты старались объединить народ.
Вот если уже мы говорим о том, как происходило это в 1941 году, ведь Вторая мировая война шла уже 2 года практически. Уже Гитлер находился при власти, ну, практически там без малого десятилетия, потому что мы знаем и Нюрнбергские законы, и были, и Хрустальная ночь. Почему Советский Союз, столкнувшись с агрессии немецкой, не сделал все возможное для того, чтобы спасти хотя бы своих собственных евреев? Это была такая специальная ксенофобская антисемитская политика советского руководства? Или советскому руководству было наплевать в принципе на всех?
Я считаю, что руководство Советского Союза и сам Сталин было интернационалистским в том плане, что было наплевать на любые нации и на любой народ. Ну, особое место в советской идеологии занимал русский народ, но это не значит, что русским от этого было лучше. Это была просто часть советской идеологии по формированию советского народа. И нужно понимать, что, естественно, в первую очередь советское руководство преследовало прагматические цели. То есть, что сделать для того, чтобы противостоять нацистской агрессии, что сделать, чтобы спасти режим, спасти страну. Другой вопрос, что во время, скажем, эвакуации предприятий Украины, прежде всего, то, естественно, вместе с предприятиями вывозили и инженеров, и техников, и, кстати, евреи там составляли среди инженеров и техников большой процент, и это спасло их. Но дело в том, что после 1939 года, после советизации территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые аннексировал Советский Союз, начались массовые репрессии по отношению к местному населению. Прежде всего, по отношению к полякам, а также по отношению к украинцам, евреям. Так вот, интересно, что те евреи, которые оказались среди репрессированных и были сосланы в Казахстан, в Сибирь и так далее, и они были в страшных, в тяжелых условиях, и они думали, что действительно они стали жертвами этого режима, и, будучи жертвами сталинского режима, они там выжили. А те люди, которые остались, те евреи, которые остались, подвергались тотальному уничтожению со стороны нацистов.
Мы знаем, что, не то чтобы многие, но все-таки довольно заметное число евреев не эвакуировалась от приближавшихся немецких войск, потому что не верила в рассказы о творимых нацистами зверствах. Можно ли говорить о том, что существовало какое-то такое германофильское течение, были какие-то иллюзии, или это было скорее даже не дело не в том, чтобы там евреи не верили в нацистов, а просто это общечеловеческое такое, закрывать глаза на угрозу, думая, что она не наступит?
Не совсем так. Не верили в то, что будут творить нацисты не только евреи, точно так же. Не верили украинцы, русские и так далее, и так далее. Если мы говорим об Украине, то большая часть населения Украины не ушли в эвакуацию. И не только потому, что было мало возможностей для этого, но, скажем, в Западной Украине при таком быстром продвижении немецких войск невозможно было организовать эту эвакуацию. Но и многие не хотели, потому что помнили о немецком оккупационном режиме Первой мировой войны, который существовал на территории Украины. И это помнили украинцы, это помнили евреи, русские, немецкие и так далее. И думали, что когда придут немцы, то это оккупанты, это плохо, но будет какой-то порядок. Но в воспоминаниях людей и евреев, и украинцев есть такие фразы, что это были другие немцы. Это были нацисты, которые принесли так называемый новый порядок, абсолютно человеконенавистнический режим, который обрекал на смерть людей просто по факту их рождения. Или евреям, или ромам, или представителям других сообществ, которые объявлялись врагами Рейха, или теми, кто не имеет права жить в Рейхе. Это были другие немцы.
И мы знаем, мы уже говорили о том, что западный мир изначально был поражен антисемитизмом и до войны не очень способствовал еврейской эмиграции из Европы, но вот уже началась война, уже есть свидетельство о строительстве концлагерей, и все равно западный мир не спешит на помощь евреям. Я слышал, может быть, я не прав, что союзники даже отказывались бомбить концлагеря, чтобы дать возможность заключенным бежать из каких-то таких особых гуманных, ну, в кавычках, соображений? Или все-таки, ну, нельзя возлагать на западный мир ответственность за их глухоту?
Ну, во-первых, надо понимать абсолютно четко, что главную ответственность за преступления Второй мировой войны, за уничтожение миллионов людей, за тотальное уничтожение евреев и так далее, несет нацистская Германия и ее режим. С другой стороны, действительно, и страны антигитлеровской коалиции не сделали все для того, даже не сделали малого для того, чтобы спасти евреев, просто потому что руководствовались прагматическими целями. То, что вы упоминаете, когда стало известно о том, что евреев уничтожают в лагерях смерти, не просто в концлагерях, были же 6 лагерей смерти на оккупированной территории Польши, приспособленные именно для массового уничтожения. Это другой тип лагерей, чем концлагеря, где люди жили в страшных страданиях и муках, а лагеря смерти – это просто фабрики уничтожения. И, мол, можно было, как вы говорите правильно, разбомбить хотя бы подъездные пути, но возникал вопрос, откуда узнали эту информацию. Есть много историй по поводу того, как англичане там, и другие расшифровали шифровки немецкие. И если бы в соответствии с этой полученной информацией бомбили подъездные пути, тогда немцы узнали бы, что их шифры взломаны, они бы поменяли шифры, это бы изменило картину того, что получают союзники в результате вот этой дешифровки немецкой секретной информации. Но дело не только в этом. Мир был равнодушен к евреям. Точно так же, как мир равнодушен был к трагедии армян. Точно так же, как мир был равнодушен к трагедии украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов, повторяю, не только этнических украинцев, которые составляли подавляющее большинство жертв, но и евреев. Мой дед погиб во время Голодомора, евреи в еврейском колхозе, и русские, болгары и прочее. И я не уверен, что мир сегодня менее равнодушен к трагедии больших обществ и людей. Может быть, он стал более циничным.
Что ж, на печальной ноте заканчиваем, но в любом случае большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Игорь Щупак, директор Музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине. А мы будем говорить с Михаилом Тяглым, научным сотрудником Украинского центра изучения истории Холокоста. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами сосредоточимся непосредственно на Крымском полуострове. День памяти тех народов, которые, в первую очередь, конечно, крымских евреев и крымчаков, истребленных нацистами, приходится на 11 декабря. Поэтому мы будем говорить не столько о том, что происходило в этот момент в Крыму, а будем говорить о том, как память о жертвах нацистских преступлений в Крыму и шире в Украине вот функционировала в советское время и функционирует сегодня. Вот скажите, на самом деле, когда советские граждане, прежде всего советские жители Крыма, узнали, что нацисты истребляли не просто вот первого, кто попадется им по дороге домой, а целенаправленно истребляли еврейское население и крымчаков? Или в советское время об этом вообще не принято было говорить?
Ну, собственно говоря, те крымчане, которые остались в оккупации нееврейского происхождения, они об этом знали на следующий день, в тот же день, да, когда это происходило. Уже, соответственно, в Симферополе 9-11 декабря 1941 года все это видели, все это наблюдали. Сбор евреев в Симферополе, например, осуществлялся в трех пунктах в городе. Все видели, как людей собирают, как они идут с чемоданами. Это было очень похоже на то, что происходило 29 сентября 1941 года в Бабьем Яру, и слухи об этом по городу распространялись молниеносно. Тогда еще прямо никто не знал, что это именно будет расстрел, хотя догадки были, потому что нацисты распускали специально несколько слухов одновременно, да, и что заберут в Палестину, увезут, или увезут на какие-то нейтральные территории, или увезут куда-то работать. Но после того, как это произошло, произошло это недалеко от города, 10 километров за городом в сторону Феодосии, то, конечно, и у нас есть в нашем распоряжении сегодня исторические свидетельства, написанные прямо в то время, дневники очевидцев, которые позволяют сказать, что знали сразу же. Вот. Ну а потом, когда вернулась советская власть в апреле 1944 года, то, вы знаете, это как раз уже действительно стал тот момент, когда память стала расходиться, да, вот семейная память и групповая память, собственно, самих групп, ну, самих жертв, с одной стороны, и официальная советская, с другой стороны. Потому что Крым не был исключением, так было и во многих других местах, оккупированной и Украины, и не только Украины, когда евреи пытались как-то отметить память своих погибших, те, кто вернулись с фронта, например, те, кто вернулся из эвакуации. Вот. И в Симферополе, например, такая попытка тоже была отмечена. Просто люди, разные люди, причем и те, кто, скажем так, были просто обычными горожанами, и те, кто даже занимали какие-то посты, даже партийные сотрудники, они, скажем так, позволили себе то, что сегодняшним языком называется несанкционированное мероприятие, собственно, тогда это тоже так называли, когда они, так сказать, взяли лопаты, нашли грузовики и вот поехали на то место и даже начали специально производить раскопки, чтобы опознать. Это несмотря на то, что тогда работала чрезвычайная государственная комиссия по установлению власти, но они ее опередили, да, вот своя собственная семейная память и боль, и скорбь, они их побудили поехать туда. И, конечно, партийное и советское руководство с крайним неодобрением об этой истории высказалось. Тогда уже мониторили ситуацию, были специально такие уполномоченные по делам религиозных культов, и они очень неодобрительно высказывались об этих мероприятиях. Те, кто их организовал, получили выговоры, получили какие-то санкции и так далее. И вот с тех пор, конечно, Крым, так же, как и другие части бывшего оккупированного СССР, они стали, их стали встраивать вот в официальную идеологему Великой Отечественной войны, то есть фактически бытовать память о Холокосте на семейном уровне в еврейских кругах, ну, было можно, ее невозможно было оттуда изгнать. Но в публичном пространстве, да, в официальном пространстве никаких упоминаний об особой судьбе еврейского населения не дозволялось.
То, что вы говорите, происходило, если я правильно понял, во второй половине 40-х, то есть, грубо говоря, где-то там до 47-го года, так ведь?
Тот несанкционированный, так сказать, митинг, он прямо в 44-м году и произошел.
Ага, даже прямо в 44-м.
Нет, извините, в 45-м году произошел, да, через год после, примерно через год после возвращения советской власти. Ну и в дальнейшем так.
Да. И в дальнейшем советская власть этого не дозволяла. Я вот буквально сегодня смотрел отчеты КГБ за 66-й год. К 25-й годовщине трагедии в Бабьем Яру собралось несколько десятков человек в Киеве. А в Крыму вот в 60-е, в 70-е годы были попытки, ну, если уж, понятно, не раскапывать, то хотя бы собираться. Или даже этого в Крыму не было возможно?
Вы знаете, нам об этом ничего не известно. К сожалению, вот те документы, которые на сегодняшний день вовлечены в оборот или крымскими исследователями, или не крымскими, которые занимаются историей Крыма, они не позволяют делать таких выводов. была такая традиция, например, мы, наверное, сейчас поговорим о них, у крымчаков, выезжать время от времени на вот этот 10-й километр Феодосийского шоссе. Что касается еврейской общины, вряд ли. Я не припомню, хотя тут следует сказать, что действительно мощный импульс все-таки проблема мемориализации вот этого места в Симферополе, 10-го километра Феодосийского шоссе, получила после того, как в начале 80-х годов там была открыта группа так называемых черных археологов, да, которые пытались, значит, копать это место и думали, что будут находить там золото, и даже действительно находили у жертв в останках зубные коронки. Их, так сказать, удалось поймать на том, что они сдавали это золото в ювелирные магазины, а тогда же были очень серьезные критерии для этого всего. И потом Андрей Вознесенский написал свою известную поэму «Ров», и только после этого это место было как-то официально занесено в реестр, облагорожено в соответствии с советскими представлениями о том, как это должно быть сделано. Часть этого рва была залита бетоном для того, чтобы предотвратить такие попытки мародерства в будущем. И на этом месте был поставлен советский памятник в, ну, можно сказать, в лучших советских традициях, на котором было написано, что здесь похоронены мирные граждане, советские граждане, невинно убитые нацистами.
То есть не было подчеркнуто, что речь идет о евреях и крымчаках?
Нет, этого подчеркнуто не было, и только уже во время независимости Украины в начале 2000-х годов еврейская община Симферополя путем сбора средств добилась того, чтобы там возник еще один памятник, немножечко поодаль, непосредственно на самом рву, на котором уже всячески была прямо обозначена этническая принадлежность погибших жертв.
А вот смотрите, я попрошу вас проанализировать такую вот аналогию. В Крыму есть еще одно место памяти, связанное с нацистскими преступлениями, совхоз «Красный». И если даже вот быть человеку абсолютно неосведомленному, то по одной только медийной активности местной крымской власти – такое ощущение складывается, что совхоз «Красный» – это буквально там крымский Аушвиц, где, ну, не проходит там буквально и года, чтобы не возобновлялись дискуссии о том, как это все там в совхозе происходило, о том, что там и памятник, и мемориальный комплекс огромный. А ров на 10-м километре Феодосийского шоссе, он всегда в такой тени, что если вот специально не знать, то можно и не заметить. Почему крымская местная власть настолько избирательно подходит? Вот совхоз «Красный», да, а ров нет. Вот это действительно такой отголосок антисемитизма советского?
Не то чтобы советского антисемитизма, эта ситуация вполне вписывается в существующий и педалируемый в современной России, опять же, тот же самый миф Великой Отечественной войны, который является, можно сказать, краеугольным, да, камнем уже в пост советской, в российской нынешней идентичности, да, как единственное такое событие, которое оправдывает вообще существование и всего Советского Союза, и советской власти, и нынешней России, которая от него ведет преемственность. Поэтому мы знаем, что праздник 9 мая занимает действительно, наверное, единственное объединяющее всех россиян на сегодняшний день, занимает центральное место в социальном сознании, да, в общественном сознании россиян. И концлагерь «Красный», вернее, да, тот мемориальный комплекс, который существует на его месте сегодня, это как раз удобный в этом смысле объект, потому что действительно в Симферополе существовал этот концентрационный лагерь, это в другом месте, в другой стороне Симферополя, и это был концлагерь СД, службы безопасности, или того, что у нас раньше называли гестапо, более, так сказать, знакомо для нашего уха, да, куда, собственно говоря, в течение 42-го и особенно 43-го года действительно собирали всех неугодных оккупационному режиму, в первую очередь тех, кого могли заподозрить в нелояльности, тех, кого подозревали в подпольном движении, в партизанском движении, или тех, кого находили без документов в ходе многочисленных облав, и так далее, и так далее. И какая-то часть еврейских жертв, которые еще на то время прятались в Симферополе, они тоже могли оказаться там. Но, в принципе, этот, конечно, памятник имеет другой характер. Он действительно отражает вот всю ту широкую палитру жертв оккупационного режима, которая в Симферополе точно так же, как в бесчисленном количестве других городов, существовали. Вот. Но поскольку он действительно является вот таким вот многонациональным и подразумевает, что палитра жертв широкая, и в первую очередь действительно тех, кого подозревали в подпольном или партизанском движении, то он как раз и удобный для коммеморации, для того, чтобы выходить на передний план. А 10 километров Феодосийского шоссе, как место страдания крымчан, евреев, да, он в этом отношении действительно занимает маргинальное место, потому что он не настолько выгоден, потому что он не настолько символичен и символически важен, да, для нынешней российской исторической политики.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Михаил Тяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. А теперь с нами на связи Борис Соколов, российский историк. Борис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Российская власть в самом широком смысле часто упрекает украинцев современных в том, что они, дескать, поддерживают, ну, и власть киевскую называют нацистской, неонацистской, фашистской, а украинское население обвиняет в том, что оно поддерживает вот эту вот неонацистскую, фашистскую власть. Тут уж будет, ну, много таких примеров есть. И вот в Украине происходит, ну, я не скажу, что, в общем, очень удачно, мы об этом потом еще будем говорить, но все-таки происходят какие-то определенные такие процессы по увековечиванию памяти жертв евреев, которые погибли тут во время Второй мировой войны, жертв Холокоста. А вот в современной России насколько можно говорить о том, что средний россиянин, который «я помню, я горжусь», можем повторить на Берлин, вот он насколько знает о том, что был Холокост на оккупированных территориях, в том числе и современной России, и что евреи составляют большинство среди тех мирных жертв, которые понесло население Советского Союза. Или это только для внешнего употребления вот эта вот тема хороша про евреев и нацистов, а в самой России как-то не очень говорят много?
Ну, тему Холокоста в современной России, в отличие от СССР, не замалчивают, но она играет как бы подчиненную роль. То есть считается, что как бы основные жертвы понес русский народ в войне. Вот. И роль евреев как жертв нацизма, она не подчеркивается. То есть говорят вообще о геноциде советского народа. Теперь, так сказать, вот при Путине стали говорить, стали этот термин употреблять опять. И, соответственно, как бы Холокост отходит на второй план. Ну, что касается увековечения памяти, ну, как-то я не помню, что в последнее время какие-то были специальные памятники, посвященные именно Холокосту. Хотя он был ведь и на территории России, то есть ведь в ряде пограничных оккупированных областях. И, кстати, когда речь идет о Холокосте, в этом обвиняют в первую очередь украинцев, также поляков, жителей Прибалтики, но ничего не говорят о роли в Холокосте, собственно, русских уроженцев РСФСР и, кстати сказать, белорусов. Хотя они играли, ну, не менее активную роль, чем вот, перечисленные народы.
А это потому, что нынешняя российская власть, она такая вот изначально и подчеркнуто безнациональная? Или все-таки можно говорить о том, что вот такая традиция советского антисемитизма государственного, она живет в России до сегодняшнего дня?
Ну, я бы не сказал, что сейчас власть российская придерживается какого-то официального антисемитизма, хотя бы даже советского уровня. Но как бы вот Холокост, он в той мифологической картине войны, которая, Второй мировой войны, которая в России стала фактически гражданской религией, он играет подчиненную роль, потому что главное – это страдания и жертвы русского народа.
А вот тут такое, ну, не то чтобы тенденция, но, по крайней мере, я обратил внимание на то, что происходит определенный такой процесс юридизации оккупации. Вот с 2019 года, буквально там 3 года назад, российская власть, конкретно ФСБ, начинает расшифровывать и распространять, рассекречивать документы о преступлениях нацистов. В первую очередь, ну, в 2019 году это было в Новгородской области, а вот в 2020 году это то, что касалось преступлений на Северном Кавказе, и вот заново происходят опросы населения, а вот в этом году, если мне память не изменяет, то в Волгограде начали следственные действия по поводу оккупации и преступлений, опрашивают уцелевших свидетелей, изучают документы и начинают заново вот процесс следствия и судопроизводства. Вот что это такое, как вам кажется? Это нынешняя российская власть действительно спустя там полстолетия после Нюрнбергского трибунала решила добить вот нацистов на своих территориях и осудить их преступления? Или есть какой-то другой смысл, который внутрироссийский, который вот так вот просто не отчитывается?
Ну, мне кажется, что это как бы должно служить подтверждением тезиса о геноциде советского народа всего, а не евреев. Ну и потенциально это может, так сказать, вылиться в какие-то требования к Германии о дополнительных репарациях за геноцид. Ну а также вот геноцид советского народа, еще русского народа, это, вероятно, должен осматриваться как часть вот этой гражданской религии Великой Отечественной войны.
А по вашему мнению, возможно такое, чтобы Германия еще раз согласилась и заплатила теперь уже конкретно вот?
Нет, такое невозможно, Германия платить не будет. Но как пропагандистское орудие это может использоваться.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Борис Соколов, российский историк. А сейчас мы поговорим с Владимиром Ветровичем, экс-директором Украинского института национальной памяти, а ныне народным депутатом Украины. Пане Володимире, вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, для більшості наших слухачів, для абсолютної більшості наших слухачів, може бути незрозумілим, чому до сих пір, через 80 років після події, через 30 років після того, як вже немає радянської влади, в Бабиному Яру досі немає повноцінного меморіалу. Чому українська держава за 30 років не спромоглася гідно вшанувати пам'ять загиблих там євреїв, а також і українців? Є якась причина?
Ну, причин багато, і треба, напевно, почати з трошки глибшої історії, починати з того, як цей злочин спочатку приховували самі нацисти, вже після цих масових страт у 41-43 роках. Розповісти історію, яку, до речі, ми сьогодні розповіли через архіви КГБ, на електронному архіві визвольного руху, про те, як системно чекісти вже приховували сліди цього злочину аж до кінця 80-х років, про те, як з цим боролася громадськість. І, очевидно, розповісти історію про те, що, на жаль, вже в незалежній Україні питаннями національної пам'яті, відновлення тих чи інших сторінок нашого минулого, здебільшого займалася власне громадськість. З одного боку, це громадськість встигла зробити достатньо багато для того, щоб розповісти про те, що справді відбувалося, забуті сторінки минулого, і мова йде і про Голокост, і про Голодомор, і про масові репресії. З другого боку, без державної підтримки фактично стало зрозуміло, що цього громадського ресурсу замало. Щойно 2005 року, коли в Україні почалися перші спроби реалізації якоїсь державної політики національної пам'яті, державної підтримки таких ініціатив, то щойно тоді власне створений Інститут національної пам'яті, а в 2007 році було створено національний заповідник Бабин Яр, який тільки розпочинає фактично свою роботу. Очевидно, що, як і по іншим проектам, які стосуються тих чи інших трагедій українського народу, бракувало уваги з боку держави, бракувало завжди ресурсу, але я переконаний, що в будь-якому випадку це має бути завданням саме для держави. Я тішний, що, власне, в той момент, коли мені доводилося очолювати Інститут національної пам'яті. Тема Бабиного Яру була одним із важливих аспектів нашої роботи. Відзначення сумних роковин Бабиного Яру в 2016 році, я вважаю, відбулося на серйозному і на достойному рівні. І мені, що найважливіше, що нам вдалося зробити, це започаткувати роботу групи експертів, до якої входили експерти Інституту національної пам'яті і Інституту історії, які от в минулому році завершили підготовку комплексної програми меморіалізації Бабиного Яру. Очевидно, що ця програма вже є і залишається питання за підтримкою з боку, держави. І, на жаль, тут якраз за останні два роки виникають серйозні проблеми з цим, тому що ми зараз бачимо дуже дивні якісь кроки з боку найвищого державного керівництва щодо підтримки альтернативного проекту до цього державного проекту, за яким стоять російські олігархи.
Ну, ми про це обов'язково поговоримо буквально там за 3-4 хвилини. Зараз я хотів би поставити інше питання, яке також стосується і вашої роботи передовсім як дослідника, про радянську методологію там меморіалізації, про замовчування власне єврейського компоненту. Ми вже говорили в цій програмі. Росіяни, тепер я про що хочу говорити? Про те, що росіяни зараз звинувачують українців в тому, що, мовляв, це ж українці робили всі ці розстріли. Це ж українська поліція насправді в Бабиному Яру відзначилася, а німці їх начебто стримували. І саме через це українцям соромно вшановувати пам'ять жертв. А ще українці тепер вшановують ОУН-УПА і СС Галичина, які також розстрілювали євреїв. Ну, і коротше, все у вас тут в Україні складно, і всі ви нацисти. От приблизно так це звучить з російських телеканалів. Що можна сказати? Чи справді в Україні в 41-му році був якийсь такий дикий, нелюдський спалах антисемітизму, і українці це все робили? Чи це все росіяни насправді просто перекручують?
Знаєте, зараз, насправді, мені здається, дуже зручно і росіянам, очевидно, піднімати тезу про нібито якийсь особливий антисемітизм український і про повальну колаборацію українців з нацистами. З іншого боку, тема участі місцевого населення в Голокості дуже зручна так само і для Німеччини, на якої досі тяжіє оце тягар відповідальності за Голокост, і там справді зараз дедалі більше з'являється різного роду наукових, псевдонаукових публікацій на тему того, що по суті Голокост було здійснено в першу чергу місцевим населенням, що насправді абсолютно не відповідає істині, тому що Голокост була однією з основ нацистської політики, і очевидно, що були спеціальні інструменти реалізації цієї політики у вигляді Айнзацкоманду, і були очевидно спроби залучення місцевого населення до якогось антиєврейського населення, насильства, провокування погромів. І саме таким чином, очевидно, повинна розкриватися ця тема в опертіна документи, а не в опертіна якісь геополітичні інтереси тієї чи іншої країни вже в сучасності.
Тобто українці, український підпільний, чи може визвольний рух в 40-х роках не має прямого і безпосереднього відношення до вбивств євреїв. Про що також іноді і поляки кажуть, не будемо про це забувати.
Є дуже цікаве дослідження, до прикладу, яке стосується конкретно Бабиного Яру, конкретно звинувачення українців в участь в цих розстрілах. Дуже рекомендую, свого часу опубліковано в українському історичному журналі Віталія Нахмановича про Буковинський курінь і його нібито причетність, насправді не причетність. Власне, Віталій Нахмонович спростовує цю ідею про причетність Буковинського куреня в розстрілах в Бабиному Яру. Треба розуміти, що очевидно так, серед тих, хто розстрілили євреїв в роки Голокосту, очевидно, що були українці. Але це не дає жодних підстав, чи всіх українців, чи всіх учасників українського визвольного руху таким чином таврувати і намагатися представити весь цей визвольний рух як той, який брав безпосередню участь чи навіть організовував якісь антиєврейські насильства.
Добре, не будемо більше заглиблюватися в історію, поговоримо тепер про скандали останніх двох років. Для 99% наших слухачів не зрозуміло, чому існують два проекти меморіалізації в Бабиному Яру, які саме це проекти і чому не можна з двох зробити один, власне, і який з них врешті-решт переможе.
Це дуже пов'язано з першою частиною нашої розмови, в якій ви цитували досить рясно ці от наративи російської пропаганди. Так от, власне, ми вважаємо, що, на жаль, участь російських олігархів в меморіалізації такої тяжкої трагедії української історії, як Бабин Яр, може стати і, напевно, таки стане інструментом для пропаганди цих наративів і в Україні, і в світі. У нас немає жодних підстав сподіватися, що люди, які є під санкціями в Сполучених Штатах Америки за свою співпрацю з Владимиром Путіним, що люди, які є під санкціями навіть вже в Україні, це називають за співпрацю з Путіним, що вони будуть готові фінансувати якийсь проект меморіалізації, який не відповідатиме власне цим завданням, які ставить перед собою Путін з дискредитації України. Більш того, те, що ми бачимо, що робиться протягом останніх років в цьому проєкті, коли навіть ті люди, які починали співпрацю з цим проєктом, раптом припиняють співпрацю з ними, і на їх місці з'являються інші, типу російського режисера Кшановського, до речі, як говорять журналісти одного з прихильників російських нацистів, очевидно, що це все є дуже серйозними застереженням щодо того, що навряд чи це той проект, який має бути підтриманий з боку української держави. Тим паче, що ще раз хочу сказати, що є справді альтернативна концепція того, яким чином має це відбуватися, розроблена українськими експертами, українськими науковцями, немає жодних підстав для того, щоб не підтримувати саме її. Я розумію, що можливо з точки зору якоїсь бажання швидкого результату, тим паче дешевого, за перепрошенням, результату, спокуса того, що хай це зроблять все за російські гроші в представників теперішньої влади, яка хоче і любить дуже швидкі результати, ця спокуса є, але треба розуміти, що в даному випадку це цей безкоштовний сир в мишоловці, який може дуже дорого коштувати для України.
Ну, зараз ви ж не просто директор інституту, ви ж тепер народний депутат України. Ви можете щось зробити, щоб український проєкт був реалізований, а не російський?
Ну, і хочу сказати, що як директором інституту національної теж...
Так, у нас, здається, перервався зв'язок з Володимиром В'ятровичем, тепер народним депутатом України, а раніше директором Українського інституту національної пам'яті. Поки його відновлюють, я напомню нашим слушателям, що ви можете присоединитися к нашому ефіру по телефону 8 810 06 926, якщо ви на полуострові, і 044 490 29 05, якщо ви на материке. Що ж, а ми продовжимо буквально через кілька секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Возвращаемся к разговору с Владимиром В'ятровичем, экс-директором Украинского института национальной памяти и теперь народным депутатом Украины. Отже, что вы робите для того, чтобы российский проект не пройшел?
Ще раз, отже, я є автором разом з кільканадцятьма депутатами проекту постанови щодо мобілізації Бабиного Яра, яка передбачає неможливість участі в цьому проекті будь-яких бізнесменів, пов'язаних з державою-агресором, з Російською Федерацією. І що цікаво, що ця постанова, в принципі, спочатку була навіть підтримана комітетом, в якому я працюю з гуманітарної інформаційної політики, але потім, раптом, очевидно, після дзвінка з банкою, відбулося скандальне переголосування цієї постанови, і ті самі депутати, які ще кілька хвилин тому підтримували цю постанову, раптом відмовилися від цього рішення. Відтак ця постанова досі в завислому такому стані і, на жаль, поки що не виноситься в зал.
І це все. Тобто більше нічого не можна вдіяти, громадськість не буде виходити на мітинги, не буде очеплювати будівництво в Бабиному Яру.
Я не можу відповідати за всю громадськість, але з своєї позиції, що я буду робити все від мене залежно для того, щоб власне громадськості пояснювати, чому не можна в жодному випадку підтримувати цей російський проект і всі його небезпеки.
Що ж, дякую вам за ваш коментар. Напомню нашим слушателям, що це був Владимир В'ятрович, екс-директор Українського інституту національної пам'яті і тепер народний депутат України. В самом завершенні нашої програми я собі дозволю, ви уж простите, дорогі радіослушателі, за исключительно острий по своєму содержанню контент, цитата одної з учасниць, одної з жертв розстрілів в Бабином Яру 28 сентября. Она Дина Вассерман узнала о том, что всем евреям города Киева надо собраться. Она отдела своих малышей, младшей 3, старшему 5, отвела к своей русской свекрови. Она была замужем за русским. И вот она описывает то, что с ней произошло 29 сентября 1941 года. Внимание, это может вас шокировать. «Когда мы приблизились к Бабьему Яру, послышалась стрельба и нечеловеческие крики. Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы, ценные вещи, раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца золотое кольцо. Кругом стояли фашисты с автоматами. Полицаи и злые собаки, готовы разорвать человека на куски. Я подошла к столу, где сидел толстый офицер, показала паспорт и сказала тихо: «Я русская». Тут подбежал один полицай и буркнул: «Не верь ей, она жидовка, мы ее знаем». Немец велел обождать и обойти в сторону. Эта женщина говорит, что она русская, но полицай знает ее как жидовка. Начальник взял паспорт, долго рассматривал и говорит: «Дина, не русское имя, ты жидовка, уберите ее». Полицейский велел мне раздеться и толкнул меня к обрыву, где еще одна группа людей ждала своей участи. Но еще до того, как раздались выстрелы, и я, как видно, от испуга упала вниз в яму, упала на убитых. Я притаилась, будто мертвая, подо мной. И на мне лежали убитые, раненые. Многие из них еще дышали, другие стонали. Дине повезло. Она выбралась и спаслась. Более 33 тысяч киевских евреев не пережили 29 и 30 сентября. Помним их. Большое спасибо, что были с нами. Это был Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь.